Ветер стих, но волны по-прежнему накатывались на широкий белый пляж. Высоко в небе плыли облака. «Я тебя, конечно, не виню, Пит», — не поднимая глаз, Эверард расхаживал возле роллера. «Но это здорово осложняет дело».
«А что мне оставалось?» — сердито возразил венерианин. «Бросить ее там, чтобы эти сволочи ее убили? Или чтобы она исчезла вместе со всем ее миром?»
«Ты что, забыл о защитном рефлексе? Без разрешения мы не сможем сказать ей правду, даже если захотим. А я, например, и не хочу». Эверард взглянул на девушку. Она до сих пор не отдышалась, но в глазах у нее уже появился радостный блеск. Ветер теребил ее волосы и длинное тонкое платье. Она встряхнула головой, словно отгоняя кошмар, подбежала к патрульным и схватила их за руки. «Прости меня, Мэнслах», — всхлипнула она. «Я должна была понять, что ты нас не предашь». Она расцеловала их обоих. Ван Саровок, как и следовало ожидать, горячо ответил на поцелуй, а Эверард не сумел себя заставить. Это слишком напоминало Иуду.
«Где мы?» — продолжала она. «Похоже на Лангален, но тут никого нет. Может, ты привез нас на острова Блаженных?»
Она повернулась на одной ноге и закружилась среди летних цветов.
«Можно нам отдохнуть здесь перед возвращением домой?»
Эверард глубоко вздохнул. «Дейдре, у меня для тебя плохие новости». Он увидел, как девушка помрачнела и напряглась. «Мы не можем попасть обратно».
Она молча ждала продолжения.
«У меня не было выбора. Эти заклинания, которыми я воспользовался, чтобы спасти нашу жизнь, теперь они не позволят нам возвратиться».
«И никакой надежды?» — еле слышно спросила она.
У Эверарда защипало в глазах.
«Нет».
Она повернулась и пошла по берегу. Ван Саровак было последовал за ней, но передумал и сел рядом с Эверардом.
«Что ты ей сказал?»
Эверард повторил. «По-моему, это наилучший вариант», — подытожил он. «У меня просто рука не поднимется отправить ее назад и обречь на то, что ожидает ее мир».
«Да, конечно».
Ван Саровак замолчал, задумчиво глядя в морскую даль.
«Какой это год?» — спросил он наконец. «Время Христа? Тогда мы все еще позже развилки».
«Угу. Но мы до сих пор не знаем, что это было.
Давай отправимся подальше в прошлое. В какое-нибудь из управлений патруля, там нам помогут».
«Может быть». Эверард откинулся на траву и уставился в небо невидящим взглядом. Он чувствовал себя выпотрошенным. «Но, пожалуй, я смогу определить ключевую точку прямо здесь, с помощью Дейдры. Разбуди меня, когда она вернется».
Когда Дейдра вернулась, по ее лицу было заметно, что она плакала.
Эверард объяснил ей, что ему нужно, и она кивнула.
«Конечно, моя жизнь принадлежит тем, кто спас ее.
После того, как мы сами же втравили тебя в эту историю. Мне надо кое-что от вас узнать. Вам известно о таком сне, в котором человек выполняет все, что ему прикажут?» Осторожно спросил он.
Девушка неуверенно кивнула. «Я видела, как это делали друиды-лекари.
Это не причинит тебе никакого вреда. Я просто тебя усыплю, и ты вспомнишь все, что знаешь. Даже то, что уже не помнишь. Времени это займет немного».
От ее доверчивости у него сжалось сердце.
С помощью стандартных приемов он загипнотизировал девушку и вытянул из ее памяти все, что она слышала или читала о Второй Пунической войне. Для его цели этого вполне хватило. Поводом для войны послужила попытка Рима помешать проникновению войск Карфагена в Испанию, к югу от реки Эбра, нарушавшая мирный договор. В 219 году до Рождества Христова Ганнибал Барка, карфагенский правитель этой области, осадил Сагунт. Через 8 месяцев он взял город, спровоцировав войну с Римом, как собирался. В начале мая 218 года он перевалил через Пиренеи. У Ганнибала было 90 тысяч пехотинцев, 12 тысяч конников и 37 слонов. Быстро пройдя Галлию, он перешел через Альпы, но понес при этом ужасающие потери. До Италии добралось только 20 тысяч пеших и 6 тысяч конных воинов. Несмотря на это, он разгромил у реки Тицин римское войско, численное превосходившее его силы. В течение следующего года он одержал еще несколько побед и вступил в Апулию и Кампанию. Апулийцы, луканы, Бруттии и Самниты перешли на сторону Ганнибала. Партизанская война, которую начал Квинт Фабий Максим, опустошила Италию, но успеха не принесла. Тем временем Газдрубал Барка навел порядок в Испании и в 211 году привел на помощь брату сильное войско. В 210 году Ганнибал взял Рим и сжег его, а к 207 году капитулировали все остальные города Италийского союза. «Вот как!» — Эверард погладил медно-рыжие волосы, лежавшие перед ним девушки. «А теперь усни. Спи хорошо и проснись с легким сердцем».
«Что она рассказала?» — спросил Вансаровак.
«Очень многое», — ответил Эверард. Весь рассказ занял больше часа. «Но главное вот что. Она прекрасно знает историю тех времен, но ни разу не упомянула о Сципионах».
«О ком, о ком?»
При Тицине римским войском командовал Публий Корнелий Сципион. Правда, там он был разбит, то есть в нашем мире. Но потом он догадался повернуть на запад и уничтожил базу Карфагена в Испании. А в результате Ганнибал оказался отрезанным в Италии, а то незначительное подкрепление, которое смогли послать ему из Иберии, было полностью уничтожено. Войска возглавлял сын Сципиона, звали его так же, как и отца. Именно он, Сципион Африканский, старший, наголову разбил Ганнибала при Заме. Отец и сын были лучшими полководцами за всю историю Рима. Но Дейдра никогда о них не слышала.
Так. Вансаровак снова застыл, глядя на восток. Там, за океаном, галлы, кимвры и парфяне раздирали на части рухнувшую античную цивилизацию. Что же случилось с ними на этой временной линии?
Моя фотографическая память подсказывает мне, что оба Сципиона участвовали в битве при Тицине и едва там не погибли. При отступлении, которое, на мой взгляд, больше походило на паническое бегство, сын спас жизнь отцу. 10-1, что в этой истории Сципионы не спаслись.
«Кто-то должен был их прикончить», — сказал Вансаровак. Его голос окреп.
«Какой-нибудь темпоральный путешественник. Наверняка так оно и было».
«Ну что ж, вполне вероятно. Посмотрим».
Эверард отвел взгляд от безмятежного лица Дейдра. «Посмотрим».